Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня кинокритик, продюсер, телепродюсер Лев Карахан. Еще раз добрый вечер. И мы говорим сегодня о тех фильмах российских, которые выходили на экраны или по телевидению, транслировались в последние несколько лет, которые могут нам о нас сообщить на самом деле гораздо больше, чем порой там кажется на первый взгляд, потому что эти фильмы, они, ну, то есть художники, они же натуры очень тонкие, они своими антеннами улавливают такие сигналы в пространстве и потом нам их возвращают, транслируют, что мы, если их правильно считываем, расшифровываем, делаем какие-то для себя выводы, мы гораздо глубже в итоге узнаем самих себя. И вот очень интересно, Лев Маратович, то, что вы сказали про патриархальный склад нашей натуры и про попытку из этого вырваться, стать индивидуальностями. Мне кажется, что, знаете, может быть, конечно, я ошибаюсь, но вот тот всплеск, помните, мы с вами даже в Фоме делали такой материал, который выходил под общим заголовком «Кинематограф духовного беспокойства», когда внезапно вот в середине 2000-х годов у нас одна с другой вышли несколько картин, где была предпринята попытка заговорить с человеком, понимая его в духовном измерении, не только вот в горизонтальной плоскости или там как-то еще, да, не в трехмерном таком пространстве, а в пространстве, где есть еще и Господь Бог, и как-то себя с этим соотнести. Вот, на мой взгляд, я не знаю, есть ли, находит ли это какое-то отражение в кино, о котором мы говорим сейчас, вот вышедшем в последние несколько лет. Но мне кажется, что вот попытка вот этого самого диалога с Господом Богом, она как раз очень важна для того, чтобы почувствовать себя индивидуальностью.
Безусловно, безусловно. Но именно как индивидуальность, мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы человек вошел во взаимодействие с Богом, с традициями, если угодно, то, о чем мы говорили в первой части нашего разговора. Но будучи индивидуальностью, вот мы часто говорим о соборности, но соборность – это не растворение индивидуальности в некотором коллективном, да, ощущении Бога, духовной реальности. Это собрание индивидуальности. Тогда это, как мне кажется, настоящая соборность. То, о чем писали, собственно, русские идеалисты конца XIX – начала XX века. Потому что именно в этом, как мне кажется, смысл соборности. Но если говорить о том, что сегодня на экране в этом смысле, и действительно, почему нет таких картин, как «Остров», «Живой», почему эта проблематика ушла на периферию? Мне кажется, что в этом во многом проявилось... Это достаточно тяжелая, как мне кажется, и драматичная тема, но стали в последнее время люди воспринимать институт церкви как институт социальный. Может быть, церковь слишком активно входит сегодня в социальную жизнь и является таким активным агентом современных социальных коллизий, ну, начиная, предположим, там, с истории с Пусси Райт, и некоторое недоверие в связи с этим стало возникать, как мне кажется. Я это лично очень болезненно воспринимаю, потому что мне кажется, что ощущение церкви именно как духовной институции, оно не должно пропадать. Тогда это взаимодействие будет гораздо более активным. Но вот я смотрю... на сегодняшние фильмы, предположим, фильм тот же самый, который мы упоминали, «Т-34», пользующийся необычайным успехом, там, если верить тому, что мы видим по каналу «Россия», это невероятный успех, люди хотят еще и еще раз смотреть, и многие по несколько раз посмотрели картину, но там тоже есть место церкви. В самом финале, вот я не знаю, видели вы эту картину или нет, там один из членов этого экипажа, ребят, которые спасают, бегут из немецкого концлагеря на русском трофейном танке, Один из них такой довольно чудаковатый парень. Не совсем понятно вообще, что он делает в этом экипаже, потому что там такие все-таки крепкие, брутальные мужчины, альфа-самцы, которые способны побеждать. А он какой-то, то, что называется, доходяга. Как он справляется с этим? И вдруг с теми задачами, которые стоят боевыми перед ними. И тем не менее, он с ними, он для них как-то важен, поскольку он в этом экипаже, по-моему, он заряжающий, насколько я помню. Но многое объясняется в финале. Потому что есть такая, есть нечто вроде послесловия в картине, когда мы видим, что с кем стало. И вот этот вот доходяга, какой-то странный, чудаковатый парень, он, насколько мы понимаем, становится иконописцем. По крайней мере, мы видим его с иконами в интерьере храма. Значит, из чего я заключаю, что вот эта тема, которая была, могла быть просто основополагающей, авансценной, главной, она отошла куда-то на периферию и является таким необходимым мазком в общей палитре современной мифологической картины.
Для галочки.
Вот должен быть там какой-то еще иконописец где-то там. Он, конечно, не ведет танк, а он где-то там. Ну, в принципе, действительно, человек духовного склада не может быть лидером, да, социальным лидером. Это нормально, у него свой тип лидерства. Но все равно расклад ценностный, он сегодня такой, это периферия в таком национальном блокбастере, который как раз претендует на то, чтобы продемонстрировать такую действенную мифологему сегодняшнего дня.
А вам кажется, что... условно говоря, 10 лет назад, например, был бы возможен блокбастер, в котором тема, ну, в самом широком смысле слова, церкви была бы заявлена как главная. Потому что есть ощущение, что для блокбастера, в принципе, такая тема не годится. И если же она появилась даже хотя бы как некий элемент, это уже скорее в плюс, чем в минус.
Ну, наверное, хотя я стопроцентно с вами согласен, эта тема не может быть основой для блокбастера. Другие немножко законы. Но что произошло с фильмом «Остров», если вы помните? Он никогда в жизни не задумывался как блокбастер. И я довольно близко знаю Павла Лунгина. Он никогда, у него в голове не было, что эта картина станет блокбастером. Я в данном случае говорю это практически без кавычек, потому что картина, по-моему, рейтинг у нее был почти как у «Приветствия Путина» на Новый год, когда ее показали по телевидению. То есть ожидание аудитории такого кино было невероятно сильным. Поэтому сигнал приходит, конечно же, не с этой торной дороги, где идут картины мейнстрима. Он приходит откуда-то издалека, со стороны, где происходит вот эта внутренняя духовная работа. Но когда потребность велика, это значение этой картины, как бы периферийной, становится необычайно велико. И я говорю именно об этом, а не о формальных признаках такого
я
вот
понимаю.
Кассового фильма.
Я просто еще почему об этом спрашиваю, потому что вот, как мы сегодня уже сказали, там фильм «Движение вверх», фильм «Т-34» обращается к неким мифам народной памяти, к тому, что важное сохранилось. И не получается, не считаете ли вы так, что, в принципе, это естественно, что мы обращаемся к нашим прошлым победам, там, будь то военная победа или спортивная победа, относящиеся так или иначе, эти победы относятся к советскому периоду нашей истории. И это скорее ожидаемо. И в этом смысле неоправданно было бы ждать, что мы обратимся к теме церковной или православной, или какой-то духовной напрямую, потому что это дальше по времени, это долгое время этого не было, это подавлялось, мы к этому не привыкли. То есть мы обращаемся к тем победам, которые у нас были. И поэтому там тема церкви такая маленькая. Я спрашиваю сейчас, мне сильно интересно вот об этом поразмышлять.
Ну, победы и тема церкви, мне кажется, не совсем сопрягаемые понятия. Это все-таки разные истории. Если говорить о победах, которые мы ищем в прошлом, и все эти надписи, как-то Познер, по-моему, говорил по телевидению, что он увидел надпись на Берлин или что-то в этом духе на машине, и это его покоробило. Но действительно...
Да,
это... Меня тоже, кстати, коробит это
все. Выглядит довольно жутко, потому что почему бы не на Париж тогда?
Или там 41-45 можем повторить вот это вот
да,
еще.
Да, можем повторить, да, и так далее.
Да.
Но это как раз из вот той... как бы реальности шансона, условно говоря, говорят, что есть реальность айфона и есть реальность шансона.
Вот смешно.
Реальность айфона вообще-то отошла на самом деле на второй план. Или, как сказать, бы стала немножко, попала в зависимость от реальности шансона. Если говорить вот о тех сериалах, которые мы упомянули, то, ну, если реальность шансона, скажем, в таком фильме, как «Домашний арест», доминирует, то в фильме «Звоните Ди Каприо» это, скорее, все-таки реальность айфона. Но она очень сильно окрашена шансоном, потому что это оказывается вот такой фольклорной реальностью, в которой мы все существуем. Мы, в принципе, по айфону шансон слушаем. Вот как бы коллизия может быть определена в таких символических каких-то образах. Но мне кажется, что вот попытки найти... Попытки найти твердую почву в современности не находят, не получают какого-то ни было явного достижения. Поэтому такая обращенность в прошлое, потому что эта твердая почва под ногами все-таки нужна. И вот я говорил вам про Германа, который быстро закрыл окно, и он снимает в основном о прошлом. В этом смысле он достаточно чистен, потому что он не знает, что сказать про этих людей. У него есть некоторое ностальгическое ощущение. А как найти вот этот путь к индивидуальному становлению, к доиндивидуализированию, которое мы еще не осуществили, в современности не очень понятно.
Вы когда еще начали говорить о том, что есть сегодня все-таки вот эти примеры сериалов, вскрывающих нашу действительность, я вспомнила о другом разговоре, который мы записывали в этой студии с директором Государственного литературного музея Дмитрием Баком, который рассуждал и характеризовал как-то, раскрывал, комментировал те книги, которые стали лауреатами премии «Большая книга» в 2018 году. Это три романа. Дмитрий Быков, по-моему, там на третьем месте, Александр Архангельский на втором. И, по-моему, роман Степановой «Память и память». Вот да. Он там на первом месте. И на мой такой, как бы это сказать... максималистский восторг, что вот как прекрасно, что мы... Все три романа, они о 20 веке. Как прекрасно, что мы изучаем эту тему, что мы всматриваемся в наше прошлое, что мы не отворачиваемся от него. На это Дмитрий Петрович очень тонко заметил. Знаете, говорит, вообще-то вот автором бестселлера сегодня и действительно большим автором стал бы тот, кто написал бы роман про нас сегодня. Обратите внимание, говорит, ни один из великих романов в русской литературе не написан про прошлое. Романы XIX века, все крупнейшие, мощнейшие, Чичиков, Печорин, Онегин, не знаю, Карамазовы, да, там, Нехлюдов даже, это все герои... про здесь и сейчас, а не про 18 век.
Достоевский вообще не писал исторических романов.
Он писал про век 20, это понятно, да.
Вот. Или про 21.
Или про 21.
Не дай бог.
Ну, а что? Ну, всякое бывает. И в этом смысле вот то, что все-таки хотя бы через сериалы мы сегодня можем говорить о том, какие мы, для меня, например, это очень важно. Сериал «Звоните Ди Каприо» мне было невероятно тяжело смотреть. Невероятно тяжело, потому что я не понимаю, где там комедия. Мне становится больно от того, как люди там разговаривают друг с другом, вот с самых первых минут, с самых первых серий. Как они, как там все, как люди, как можно так не любить друг друга? Как можно так не беречь друг друга? Как можно так, вот я не знаю, какими-то резкими репликами... так, я не знаю, это какое-то вот, такое ощущение, что это не люди, а пауки в банке. Вот. Но если это действительно сериал, который нашу реальность характеризует, а я живу где-то на Луне, то, наверное, мне полезно соприкосновение с такой реальностью. Хотя у меня ощущение, что это все-таки очень утрировано.
Вы знаете, я сейчас непроверенную мысль выскажу, но мне кажется, что с этого как бы негативного уровня реальности начинается ее исследование. Потому что, как говорят, полюбите нас черненькими, потому что беленьких всякий полюбит, да? И это просто. А вы полюбите нас черненькими. Посмотрите, какие мы не такие, как должны быть. Вот с этого начинается исследование, как мне кажется. И если говорить о том, что мы ищем некую почву под ногами, как ни странно, в негативе эта почва и обнаруживается прежде всего. Нам до позитива дойти гораздо сложнее. Понять в формах конфликта, да, взаимодействия драматического людей, понять, что с нами происходит, выйти на некие устойчивые категории мировоззренческие гораздо сложнее, чем показать, что у нас не так. Вот показывая, что у нас не так, мы уже как-то утверждаемся. Вот это реальность, мы ее начинаем чувствовать. Вот это уже почва под ногами. Мы над ней смеемся, как там Слепаков сейчас, новый наш Жванецкий. Мы начинаем что-то такое чувствовать, да? На что-то уже опираться. Пусть это будет негативное. И мне кажется, что вот в этом тезисе «Полюбите нас черненькими» есть некоторая перспектива. Потому что беленькими потом мы обнаружимся в этом качестве. Сначала вот давайте это поймем. Это начало пути. Не начинать с утверждения чего-то такого, что уже позитивно. Это еще, этого еще нет. Оно еще не устоялось. У нас нету этого сознания. И таких вот устойчивых категорий в мировоззрении, за которые мы можем держаться как за некое позитивное начало, их нет. Но мы зато уже можем видеть, что у нас не так. И это в каком-то смысле начало движения. Поэтому с этого, мне кажется, начинается. С этого, вот вы говорили слово «поиск». Поиск начинается с этого. Очень трудно сразу выйти на некий героический рубеж. Вот Путин там в своем, на своей пресс-конференции говорил, а почему вот потрясающий пример наших ребят, которые держались, бились до последнего, или вот этот действительно геройский парень, который не сдался, подорвал себя гранатой в Сирии. Почему про это нельзя, казалось бы? Но вот, меня всегда в этом смысле вспоминается фрагмент из нашего, прошу прощения за самоцитату, сериала про Фурцеву, где...
Очень интересный сериал.
Но дело в том, что это, тут никакой нашей заслуги нет, это реальность. Действительно, Олег Ефремов на совещании у Фурцевой, она призывала показывать нечто позитивное, и Олег Ефремов встал и сказал: «Скажите, а как же конфликт?» На что Фурцева ему сказала: «Ну, а если нет конфликта?» На что Ефремов ей ответил: «Ну, если нет конфликта, нет искусства». Да, так вот как это позитивное начало осуществить в системе драматургии, в системе конфликта, в системе противоречий? Вот этого понимания еще нет. Потому что есть отдельные героические события, безусловно. Но как их интерпретировать как реальность, как их погрузить в реальность, как понять их мотивы, из чего что растет, почему этот парень взорвал себя гранатой, очень сложно искусству понять, не поняв конфликты. К этому очень трудно подступиться. Я прошу прощения за то, что я не называю фамилий, к сожалению, я не помню. Но это тоже наша проблема. Мы все знаем Матросова. Да, мы все знаем Юрия Гагарина, мы не знаем фамилии. Вот вас спроси, вы тоже не знаете фамилии этого парня. А он герой абсолютный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о кино, знаете, у меня сейчас вот несколько тем сегодняшнего разговора сплетаются в такой, в один очень клубок, очень интересный, где одно с другим, одно другим обусловлено, и одно другое помещает в контекст. Вот вы говорили про индивидуальность, которая должна найти как бы себя на фоне традиции. Говорили про соборность, которая не есть подавление коллективом личности, а вот там те же славянофилы, русские идеалисты говорили о соборности как об отношениях любви. Вот люди собрались вместе и должны в отношениях любви ради общего блага найти решение, которое бы в этой любви было принято так, и таким образом всех бы устроило. А любовь есть там, где есть личности. Вот там, где есть любовь, там есть уже эта индивидуальность. И это важно. При этом мы смотрим на современный кинематограф и видим фильм под названием «Не любовь». Рядом с ним тот фильм, который часто сравнивают и сопоставляют, «Аритмия». Я сейчас подумал, они оба начинаются с отрицательной частицы. «Не» и «А». Вот это тоже к вопросу, видимо, о том, о чем мы говорим, о том, что мы начинаем с некого отрицания ради того, чтобы найти в итоге некое основание, нечто утвердительное, положительное.
Ну,
да?
В пределах одного фильма, естественно, это так не формулируется. Ни один режиссер не согласится с вами, если
Нет,
вы...
А я сейчас говорю да. Вот, не про сюжетную конструкцию одного фильма,
а какой-то глобальной исторической перспективе.
Про тенденцию, про срез, срез культуры, на который мы смотрим.
Это не значит, что фильмы с приставкой «не» или «а» исчезнут, при том, что у нас расширится немножко кругозор. Всегда этому должно быть место, потому что это дрожжи, это бродильное начало вообще всякой мысли. Мы должны видеть, какие мы с разных сторон. И беленькие, и черненькие, всякие. Но некоторый крен в этом смысле, который можно констатировать как нечто характеризующее сегодняшний день в развитии кинематографа, в частности, конечно, мне кажется, значим именно в смысле перспективы, того, что мы нащупываем почву, мы видим, где мы не, чтобы увидеть, где мы уже без этой приставки. Не, потому что иначе, мне кажется, не бывает.
То есть сначала мы должны понять, чем мы не являемся, апофатическое такое, да, начало, понять, чего мы не хотим, потом, глядишь, доберемся до того, что нам нужно.
Ну, это в каком-то смысле...
Чего хочется, точнее.
Через «не» иногда определяется даже понятие, представление о Боге. Угу. Это «не», да?
А иначе его определить невозможно.
Но вот вы сказали о любви, это очень, мне кажется, важно, я вот сейчас об этом много думаю. В связи как раз с духовными проблемами. Очень часто говорят на канале «Спас» и радио «Вера» «Любовь», «Бог – это любовь». И возникает невольный вопрос, ну а что как-то нас любит? Как это происходит? Ну, мы знаем, что такое человек, любовь между людьми, да? Как люди любят друг друга. Как Бог нас любит, вот если без красивых слов? Что это такое? И мне показалось, что любовь – это... Да и в человеческих отношениях тоже. Любовь – это открытость. Ты любишь, когда ты открыт, когда ты не ставишь препоны для контакта с тобой. Вот это и есть любовь. Если Бог нас любит, то Он любит нас именно так. Он для нас открыт. И вопрос в том, чтобы мы могли открыться, чтобы нам было что открыть. Нам очень часто нечего открыть. Мы очень хотим, чтобы все было хорошо, чтобы была любовь, чтобы нас любили. А что мы предлагаем в этом смысле? С чем мы обращаемся? Чем мы отвечаем на эту открытость? Открытость – это же не просто такое вот слабоумие, человек такой вот расслабленный, да, убогий. Дело же не в этом. А это открытость некой полноценности внутренней, внутренней готовности к этой открытости. Вот этого, как мне кажется, нам чрезвычайно не хватает. И то, что мы сегодня, я говорю в общем, потому что это, мне кажется, свойственно современному сознанию, немножко отодвинулись, дистанцировались от церкви, нам кажется, Я сейчас говорю не о себе, а то, как я вижу как бы современные такие вот духовные тенденции. Мне кажется, это очень опасно, и церковь должна очень много сделать для того, чтобы эта дистанция сократилась, чтобы она хотя бы вышла на тот уровень, который мы могли констатировать, там, предположим, в начале 2000-х. Мне кажется, что сейчас произошло некое охлаждение. Некое дистанцирование очень большой части потенциально расположенной к духовной жизни людей от церкви.
А что люди церкви могли бы сделать в этом смысле, как вы думаете? Потому что я часто тоже слышу подобно, что церковь должна то-то сделать, то-то сделать. Что именно? Ну, да, что церковь – это же тоже собрание людей.
Нет,
да?
Я согласен с вами, что это смешно, наше пожелание к церкви, потому что церковью руководят люди, облеченные благодатью. И, наверное, они что-то такое знают про то, как надо. И наши соображения, в общем, досужие. Но я говорю сейчас просто об ощущении, которое для меня лично тревожно. Ощущение, что церковь воспринимается как социальный институт. Угу. Она должна быть, мне кажется, проговорился опять, конечно, не должна быть, а вот это ощущение социальности церкви в меньшей степени способствует сближению с ней.
Понимаю, о чем вы говорите, потому что у меня тоже друзья в совершенно разных кругах есть, да, и люди со схожим мировоззрением, транслирующие
эту позицию,
я понимаю,
потому что духовная жизнь должна быть особой сферой. И люди на это рассчитывают. А когда они видят, что все социальные как бы тенденции, процессы легко проникают в эту духовную сферу, то доверие ослабевает.
Я знаю, опять же, по каким-то конкретным примерам, что все это недоверие, оно уходит, когда человек переступает порог храма, встречается там, ну, либо остается сам по себе в пространстве, где он неожиданно начинает себя слышать, либо, может быть, встречает священника, который почему-то не на «Мерседесе», не на каких-то еще там крутых иномарках, а просто человек, который, там, не знаю, есть епископ, который на метро ездит, да, там, или в троллейбусе. Вот. Когда происходит вот эта встреча либо человека с человеком, либо, может быть, даже человека с самим собой, потому что и в том, и в другом случае, по большому счету, это встреча с Богом. И вот для того, чтобы это произошло, мне кажется, очень важно, чтобы была и вот эта внутренняя решимость совершить этот шаг. Потому что если действительно нам это нужно, а у нас же есть этот подсознательный страх, что если мы этот шаг сделаем, то надо же будет что-то делать потом с собой, себя менять, что-то там как-то выяснится одно, другое, третье. То есть это такая работа очень серьезная. Мне кажется, это тоже останавливает.
Это тот же самый вопрос внутренней готовности. Вы понимаете, когда мы ориентируемся на внешние обстоятельства, то для нас все убийственно. И если мы увидели священника на «Мерседесе», то все, наша вера рухнула. Но это говорит только о нашей неготовности.
Не индивидуальности.
И не индивидуальности. Мы еще как бы не поплавали в этом воздухе, еще не попарили в нем. А вот мы вспоминали с вами сейчас картину Хуциева. Что он сделал? Ведь он никаких ответов не дал. И «Застава Ильича» — это картина, которая... Отец не ответил на вопросы сына, но и сын на свои вопросы не ответил. Но вот это вот парение в атмосфере прорыва, в атмосфере возможности внутреннего поиска, возможности быть индивидуальностью и необходимости даже быть индивидуальностью, мне кажется, чрезвычайно созидательно. Вот этот воздух ощутить. Ведь вообще кинематограф 50-х, 60-х годов необычайно знаменит и славен своим воздухом. Очень много значила операторская работа. Вы вот вспомните, там «Летят журавли» — это Урусевский, это не только Колотозов. Я вот недавно смотрел посвященную ему передачу на канале «Культура», и замечательно говорили о том, и рассказывали просто конкретно о том, как он придумал многие сцены, именно по-операторски. Будь то эти сцены с лестницами, когда Борис бежит, будь то сцены его гибели, крутящиеся березы.
Крутится,
это все атмосфера как сказать, индивидуального существования, необычайно остро переданное визуальными средствами. Или картина «Застава Ильича», которую Маргарита Пелихина снимала, это тоже великолепная операторская работа. И ощущение воздуха времени. Вот этого вот воздуха очень не хватает. Сериал, про который мы говорили, к сожалению, воздухом не обладает. Это может только кино. Несмотря на то, что оно уже на цифре, и как говорили долго все специалисты, что желатин на пленке дает нам жизнь, но мне кажется, что и цифра не противоречит этому. Воздух возможен, надо им надышаться.
Давайте будем очень этого хотеть. Когда чего-то очень хочется, то оно случается.
Спасибо огромное за эту беседу. Я надеюсь, что не в последний раз мы говорим с вами о кино в этой студии. Вот даже сейчас мы начали разговаривать про кино 60-х. Это тоже достойно отдельного разговора, это оттепельное кино. А самое главное, что это будет, я надеюсь, разговор у нас сегодняшних в любом случае. Поэтому с Львом Караханом, кинокритиком и продюсером, прощаемся только на время.
Ненадолго.
Спасибо.
Спасибо огромное. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».